Новостями часа вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Голосование в парламенте Германии по расширению участия в антикризисном фонде еврозоны. Арест в США предполагаемого террориста. Запуск Китаем пробного модуля будущей космической лаборатории. Эти и другие темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. Нижняя палата парламента Германии приняла сегодня законопроект о расширении полномочий Европейского фонда финансовой стабильности. Принятые поправки предусматривают увеличение общего объема финансовых гарантий для стран еврозоны. С подробностями об этом решении Бундестага и об общественной и политической полемике, сопровождавшей это решение, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Берлине Юрий Векслер. Он сейчас на линии прямого эфира. Здравствуйте, Юрий, вам слово.
Добрый день. Ну, надо сказать, что первое, что фонд, объем фонда, или как его называют в Германии, спасательный зонтик для евро, увеличен до 780 миллиардов евро, и доля Германии составит тоже теперь больше, 211 миллиардов евро, это 27%. Дело в том, что решение практически предполагалось, что будет принято с подавляющим большинством, потому что оппозиция накануне сообщила, что она поддержит это решение. Единственная партия, которая голосовала против фракции, это была фракция левых, от имени которой Грегор Гизи, в прошлом эта фракция состояла из коммунистов, заявил, что это решение не поддержка Греции и греков, а поддержка банков, и поэтому левая партия голосует против. Все остальные голосовали за, но интригой было, наберет ли правительственное большинство для принятия решения. Таковых требовалось 311 голосов, в результате их было 315. Это был важный вопрос, все были практически уверены, комментаторы, но теоретически было возможно, что разногласия внутри правительства привели бы к тому, что правительство вынуждено было бы принять решение при поддержке голосов оппозиции. Тогда, возможно, встал бы вопрос вообще о правительстве, о его расформировании и вообще о канцлере Ангеле Меркель. Но этого не произошло. Тем не менее, оппозиция подвергла политику Меркель перед голосованием разгромной совершенно критике. И было много разных упреков. Лидер зеленых в Бундестаге Третин обвинил Меркель просто в тактике, которая ей присуща, но в кризисных ситуациях никуда не годится. Эта тактика медлить, колебаться, делать мелкие решения. В результате, как он считает, кризис стоил Германии гораздо дороже и длится дольше. Кандидат в канцлеры от социал-демократов, возможный, бывший министр финансов Пьер Штайнбрюк, обвинил Меркель в том, что она не доводит до сведения граждан последствия таких решений. В частности, если страны, которые получат кредиты из этого фонда, не смогут их вовремя платить, то понятно, что тогда платить будут те, кто дает эти кредиты. В частности, Германия свои 27% этого кредита будет выплачивать.
Благодарю вас, Юрий. Напомню, что о решении Бундестага рассказывал корреспондент Радио Свобода в Берлине Юрий Векслер. Как устроен специальный антикризисный фонд, с помощью которого в ЕС пытаются не допустить расползания долгового кризиса, охватившего Грецию, Португалию и Ирландию, на крупные экономики еврозоны, Испанию и Италию? И почему фонд, созданный лишь недавно, уже надо реформировать и расширять? Об этом экономический обозреватель Радио Свободы Сергей Синицкий.
Нынешний действующий в Европейском Союзе антикризисный фонд был создан в мае 2010 года на пике долгового кризиса в Греции, хотя непосредственно из этого фонда Греция денег не получает. В отношении первого пакета помощи Греции был применен другой немножко механизм. Но интересно, что в этом фонде реальных денег нет. В этом фонде есть прежде всего некий объем гарантий от правительств стран еврозоны. Пропорционально доля экономики каждой из этих стран в общем объеме экономики еврозоны. И, естественно, Германия – это крупнейшая экономика не только еврозоны, но и Европы, и она же четвертая в мире, поэтому и объем финансовой помощи, которого ожидают от Германии, он, естественно, максимальный по сравнению с другими странами. Как устроен этот фонд? Правительство предоставляет свои гарантии этому фонду, и этот фонд под гарантией правительств стран еврозоны, выпускает собственные облигации, продает эти облигации на долговом рынке, получает за них живые деньги, вот только на этом этапе возникают живые деньги. И именно из этих вырученных денег и предоставляются кредиты на заранее согласованных условиях таким странам, как Ирландия или Португалия.
И, очевидно, из этого же будет предоставляться помощь Греции в дальнейшем.
В рамках второго этапа помощи, естественно, да, из этих же денег. Общий объем этого фонда 750 миллиардов евро. Из этих 750 миллиардов евро 250 миллиардов – это потенциальные кредиты Международного валютного фонда. Еще 60 миллиардов евро – это потенциальные, опять же, кредиты Европейской комиссии. Но основную часть, 440 миллиардов евро, составляют именно те самые гарантии стран Европейского Союза, под которые этот фонд и выпускает собственные облигации.
Если этот фонд был создан только в прошлом году, почему его нужно уже реформировать, и что, собственно, вносится на голосование в парламентах?
Одна из главных причин, когда создавался этот фонд, речь в основном шла о Греции, о там уже намечалась Португалия и Ирландия, но политики никак не хотели вести речь о более крупных странах. Прошло полтора года с тех пор, и речь идет уже о возможности распространения долгового кризиса на такие страны, как Италия и Испания, а это, соответственно, третья и четвертая уже экономики еврозоны. И в какой-то момент стало ясно, что без увеличения средств этого фонда собственного не обойтись. Для того, чтобы не только иметь возможность платить в случае кризиса, но и чтобы иметь некий объем денег для предотвращения этого кризиса.
То есть страны голосуют за то, чтобы увеличить свои гарантии, то есть внести, ну, не деньги, но какой-то дополнительный вклад в этот фонд.
Если очень грубо, то примерно так. Но еще один аспект проблемы заключается в том, что нынешний фонд, он действует исключительно до 2013 года. Уже согласован, в принципе, механизм будущего фонда, который будет постоянно действующим. Нынешний, он только временный. И поэтому странам Европейского Союза, их парламентариям, в частности, о чем вы сейчас говорите, предстоит решать вопросы, связанные не только с нынешним фондом, но и с будущим. Вот почему те обязательства своих стран, которые они сейчас одобрят, они распространяются на достаточно длительную перспективу. А для того, чтобы этот фонд был действительно эффективным и денег в нем, пусть потенциальных денег, было бы достаточно для того, чтобы успокоить рынки даже на случай расширения кризиса в еврозоне возможного дальнейшего, если даже это будет, то этот фонд должен быть увеличен по одним расчетам в 5 раз, по другим расчетам в 8 раз. Есть даже расчеты примерно в 10 раз по сравнению с нынешними вот этими примерно 440 миллиардами евро. И, конечно, такие прогнозы предполагают значительно больший вклад каждой из стран, которая в этом участвует. И парламентам фактически предлагается сейчас одобрить именно такого рода планы.
Это был экономический обозреватель Радио Свобода Сергей Синицкий. А мы продолжаем программу «Время свободы». В Москве сейчас 17 часов и 15 минут. Это время для краткой сводки новостей.
Радио Свобода. Новости.
Военная прокуратура Западного округа проводит проверку в связи с массовым заболеванием солдат воинской части в городе Острогожске Воронежской области. В Печерском районном суде Киева, где завершается процесс по делу экс-премьера Украины Юлии Тимошенко, она выступила с последним словом. «Единая Россия» стала последней партией, которая представила сегодня в Центр избирком список кандидатов на выборы в Госдуму 4 декабря. Нижняя палата парламента ФРГ Бундестаг сегодня одобрила план расширения Европейского фонда финансовой стабильности и увеличения объема участия в нем Германии. На севере Ирака в городе Киркук при взрыве сегодня погибли полицейские и местные жители. Около 60 человек ранены, большинство из них полицейские. Сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время и мир», которую ведет Ирина Лагунина. Тема программы – белорусские спецслужбы в России, а с ними и российский суд. Новый всплеск национализма в Каталонии. Представление о бедности и богатстве в России. Программа «Время и мир» 22 часа по московскому времени. В США арестован 26-летний житель штата Массачусетс Резван Фердаус, который, по данным следствия, планировал организовать теракты в зданиях Министерства обороны США и Конгресса, рассказывает Андрей Шароградский.
Как сообщили представители прокуратуры, выпускник отделения физики Северо-Восточного университета в Бостоне планировал теракты с использованием дистанционно управляемых летательных аппаратов. Операцию по задержанию Фердауса провели секретные агенты ФБР, до определенного момента изображавшие его сообщников. Фердаус, который является американским гражданином, приобрел у них взрывчатку, гранаты и автоматическое оружие. Как считает следствие, Фердаус собирался использовать радиоуправляемые модели самолетов размером 1.5-2 метра, чтобы, укрепив на них несколько килограммов взрывчатки, направить на Пентагон и Капитолий. Оставшуюся взрывчатку он хотел применить для взрыва мостов рядом со зданием американского Министерства обороны. По данным ФБР, планировать теракты Фердаус начал в 2010 году. Радикализацию его взглядов следователи связывают с пропагандой, которую исламисты ведут через интернет. Фердаус встретился с человеком, которого считал представителем Аль-Каиды, но бывшим на самом деле информатором спецслужб. В прокуратуре отметили, что агенты ФБР тщательно отслеживали каждый шаг Фердауса, поэтому реальной угрозы обществу не было. Проданные ему взрывчатка и гранаты были поддельными, автоматы не функционировали. Арестованный подозревается также в попытках поставить Аль-Каиде материалы для изготовления бомб, которые могли быть использованы против американских войск в Ираке. Речь идет о мобильных телефонах, служивших дистанционным управлением для подрыва этих бомб. Фердаус, изготовивший устройство, продал их секретным агентам, думая, что это боевики Аль-Каиды. Как отмечается в документах ФБР, он был чрезвычайно рад, когда ему сказали, что с помощью его телефонов были убиты 3 американских солдата. Корреспондент американской телекомпании CBS Боб Ор со ссылкой на свои источники в спецслужбах рассказал, что у Фердауса не будет, судя по всему, возможности обвинить в провокации агентов, продавших ему оружие и взрывчатку. Ему, конечно же, предстоит судебное разбирательство, но федеральные агенты рассказывают, что ему было предоставлено немало возможностей отказаться от своего плана. Но каждый раз, когда ему говорили: «Послушай, ты можешь убить невинных людей», он отвечал, что его это не волнует и что это его долг. Никаких свидетельств того, что Фердаус был связан с какими-либо террористическими организациями, пока нет. После 11 сентября 2001 года американские спецслужбы предотвратили на территории США уже несколько терактов, в том числе в штатах Нью-Йорк, Орегон и Виргиния. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Продолжим программу «Время свободы» другими новостями из Соединенных Штатов. В рубрике «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке, у микрофона Юрий Жигалкин.
Штат Флорида готов сотрясти давно установившуюся процедуру выдвижения партийных кандидатов в президенты, перенеся первичные выборы на более ранний срок. Инициатива Флориды чревата значительными последствиями для всей страны, рассказывает Алан Давыдов.
Губернатор и лидеры обеих палат законодательного собрания Флориды рассчитывают к пятнице получить от отборочного комитета штата одобрение своей заявки на проведение первичных выборов 31 января 2012 года. Принятие такого решения означает, что Нью-Гэмпширу, Айове, Южной Каролине и Неваде, в которых, согласно официальным правилам республиканской партии, начинается общенациональная серия праймерис и кокусов партийных собраний, придется, соответственно, передвинуть их с февраля на январь. Почему Флорида стремится открыть серию праймерис в нынешней предвыборной кампании? Я задал этот вопрос политологу из университета Миллерсвилл в Пенсильвании Чарльзу Гринволту. Конкуренция между штатами за право открытия серии первичных выборов наблюдается по меньшей мере последние 30 лет. Считается, что результаты этих выборов в штате первенцы способны принципиально повлиять на решение проводимого в конце лета партийного съезда о том, кто из соискателей партийной номинации кандидата станет им. Интересно, что по традиции серия первичных выборов открывается в крошечном Нью-Гэмпшире, в конституции которого соответствующие условия зафиксированы. Но в этом году Флорида, как видим, стремится опередить всех. Даже несмотря на угрозу Национального республиканского комитета о наложении штрафных санкций на нарушителей правил, Флорида, судя по всему, надеется, что потери обернутся приобретениями. А насколько вообще важен этот длительный процесс первичных выборов для американской политической системы? Президентские праймерис очень важны в США, потому что в ходе их общественность досконально знакомится с каждым из кандидатов, его биографией, деятельностью, убеждениями. Они дают возможность наблюдать, как кандидаты ведут себя среди людей во время дебатов, агитационных поездок по населенным пунктам, встреч с самыми различными группами избирателей. Это именно тот момент, когда люди стараются принять принципиальное решение о том, кто именно способен быть хорошим президентом, а кто нет.
has a chance to determine who they think would be a good president and who wouldn't be.
Если Флорида, став пятым штатом в серии ранних праймерис, передвинет их с февраля на январь, то всем соискателям номинации кандидата в президента от республиканской партии, а их сейчас 9, придется усиленно заниматься предвыборной агитацией в период рождественских и новогодних каникул.
Рассказывал Алан Давыдов.
США и Запад должны воспользоваться опытом ведущих развивающихся стран в своей борьбе с экономическими трудностями, посоветовал в своей речи в среду глава Федеральной резервной системы Бен Бернанке. Лишь 10-15 лет назад Соединенные Штаты были образцом для подражания тех самых стран, что упомянул глава Американского центрального банка. Прокомментировать сенсационный вывод о том, что развитые и развивающиеся страны поменялись ролями, я попросил профессора экономики, сотрудника Гуверовского института Михаила Бернштама.
Глава Федеральной резервной системы Бен Бернанке сказал, что опыт Китая, Индии, в меньшей степени Бразилии, Кореи и других развивающихся стран как раз очень полезен и во время выхода из кризиса, и прежде всего для долгосрочного экономического роста. Положительный опыт развивающихся стран, который в значительной степени утерян в развитых западных странах, как подчеркнул Бернанке, упор на технологии, упор на образование, и при этом очень важно финансовый контроль, прежде всего контроль банковской системы, очень четкие регуляции, которые ведут к бюджетной дисциплине, к тому, чтобы за счет налогоплательщика не выручали рухнувшую финансовую систему.
Но ведь тем самым Бернанке признал, по сути, претензии на особую роль в мире, выдвинутые этими странами после кризиса 2008 года.
Бернанке разделил страны третьего мира или развивающиеся страны на две группы. Есть успешные страны, которые очень хорошо развиваются. Он отнес туда Корею, Китай, Индию и Бразилию, и некоторые латиноамериканские страны. Есть страны, которые в этом отношении отстают. Бернанке подчеркнул, что за последние три года со времен начала нынешнего кризиса 85% экономического роста во всем мире приходится именно на эти успешные развивающиеся страны. То есть они сейчас являются мотором экономического развития, который выводит весь мир из кризиса.
Могут ли США чему-нибудь поучиться у России?
Россия никаких полезных уроков дать не может. Она интересна только именно для академического изучения ошибок экономической политики. Россия до сих пор еще не вышла из той глубокой депрессии, в которую экономика России упала в 1990-е годы. По уровню жизни она только догоняет и начинает перегонять ту Россию, которая была 20 лет назад.
С профессором Михаилом Бернштамом мы обсуждали призыв главы Федеральной резервной системы Бена Бернанке воспользоваться опытом развивающихся стран. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Продолжаем программу «Время свободы», и у нас на очереди уже российские новости. Поговорим о том, что Генпрокуратура отказалась объявлять в розыск бывшего первого заместителя прокурора Московской области Александра Игнатенко, которого считают ключевым фигурантом в деле о крышевании незаконных игорных заведений. Еще в мае он скрылся от следствия на территории Украины. Несмотря на то, что суды санкционировали его заочный арест, он до сих пор не был объявлен в международный розыск. Пишет сегодня газета «Коммерсант». О публикации расскажет обозреватель «Радио Свобода» Мария Стройкова.
Александр Игнатенко сейчас является самым высокопоставленным прокурорским работником, которому предъявлено обвинение в получении многочисленных взяток от организаторов незаконного игорного бизнеса в Подмосковье. По версии следствия, не раз обнародованный официальным представителем Следственного комитета Владимиром Маркиным, Игнатенко систематически, лично и через посредников получал взятки от организатора подпольных казино Ивана Назарова, а также вовлек в получение взяток других прокуроров и высокопоставленных сотрудников МВД Московской области. Басманный суд Москвы 13 июля санкционировал заочный арест Александра Игнатенко, скрывавшегося от следствия на территории Украины в мае этого года. Генеральная прокуратура и адвокаты бывшего прокурора пытались обжаловать это постановление, но 1 августа Московский городской суд признал решение суда первой инстанции законным. Однако, как выяснил «Коммерсант», несмотря на судебное решение, Александра Игнатенко никто не ищет. Как оказалось, Генеральная прокуратура, проигнорировав решение Мосгорсуда, запретила Российскому национальному центральному бюро Интерпола объявлять экс-прокурора в международный розыск. Как пояснили изданию в МВД, в структуру которого входит Национальное бюро Интерпола, после того, как следственный орган объявляет обвиняемого в международный розыск, документы об этом решении поступают в бюро. Бюро, в свою очередь, обязано направить запрос в Генпрокуратуру. Намерена ли она требовать ареста и выдачи обвиняемого в случае его задержания за рубежом? И только после получения от Генпрокуратуры положительного ответа бюро имеет право направить циркуляр о розыске в Генеральный секретариат Интерпола, штаб-квартира которого расположена во французском Лионе. Именно этим положением и воспользовалась Генеральная прокуратура, чтобы воспрепятствовать розыску Александра Игнатенко. Заместитель начальника отдела международного сотрудничества по особо важным делам Генеральной прокуратуры Валентина Клевцова 31 августа направила начальнику Российского бюро Интерпола генерал-майору полиции Александру Прокопчуку письмо. В нем она сообщила, что запрос Интерпола относительно объявления Игнатенко в международный розыск рассмотрен, однако надзорное ведомство пришло к выводу о недостаточности доказательств вины экс-прокурора. В результате объявления господина Игнатенко в международный розыск по каналам Интерпола было признано прокуратурой преждевременным. Экс-глава российского отделения «Интерпол» Владимир Овчинский в интервью «Радио Свобода» сказал, что оценка преждевременной является субъективной, и МВД не может запретить «Интерполу» начать розыскные действия.
«Интерпол» вообще по своей инициативе может проводить мероприятия поисковые, оперативно-розыскные. «Интерпол» по действующему приказу МВД является структурным подразделением Министерства внутренних дел Российской Федерации на уровне главного управления и обладает, в соответствии с последним приказом МВД, впервые открыт, о подразделениях МВД, которые могут проводить оперативно-розыскные мероприятия. «Интерпол» таким органом является. Он может проводить сам по своей инициативе розыскные мероприятия. Поэтому что значит запретить? «Интерпол» в данном случае, он проводит мероприятия, он сообщает, если находит Игнатенко, он ставит об этом инициатора розыска следователя и ставит об этом Генеральную прокуратуру в известность, потому что она координирует эту деятельность. А дальше уже они принимают решение, и они осуществляют либо экстрадицию, либо другие мероприятия. Поэтому ничего запретить Генпрокуратура не может «Интерпол». Может высказать свое мнение, что преждевременно, не преждевременно. Это субъективное мнение, но «Интерпол» будет действовать так, как ему положено в соответствии с уставом «Интерпола», который утвержден мировым сообществом, в соответствии с указом президента России, на основании которого действует «Интерпол». Это положение об «Интерполе», которое утверждено правительством Российской Федерации.
Это был экс-глава российского отделения «Интерпол» Владимир Овчинский. Адвокат Якоб Аджиашвили, представляющий интересы экс-прокурора, говорит, что то, что Игнатенко не будут искать, это даже не юридический вопрос, это уже вопрос столкновения интересов различных ведомств. По его словам, более важен сам факт того, что Александр Игнатенко до сих пор не объявлен в международный розыск. Аджиашвили считает, что это доказывает справедливость его позиции о незаконности судебного решения об аресте обвиняемого Игнатенко. В Следственном комитете от комментариев пока воздержались. В то же время источник издания в правоохранительных органах, знакомый с ходом расследования, сказал, что он не удивлен очередной попытке воспрепятствовать расследованию уголовного дела Александра Игнатенко и его подельников. Он напомнил, что Генпрокуратура и ранее игнорировала решение судов и затягивала проведение расследования. Например, в ситуации с бывшим прокурором Ногинска Владимиром Глебовым, также проходящим по делу о крышевании казино, он полностью признал свою вину, раскаялся и дал исчерпывающие показания. Расследование в его отношении было выделено в отдельное производство. Закончено, однако Генпрокуратура уже дважды по формальным причинам возвращала обвинительное заключение по делу следствию. Мария Стройкова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17:30. Коротко о главных новостях часа.
Радио Свобода. Новости.
В Печерском районном суде Киева, где завершается процесс по делу экс-премьера Украины Юлии Тимошенко, было предоставлено слово подсудимой. Тимошенко заявила, что действовала законно при заключении газовых контрактов с Россией в 2009 году. Европейский Союз продолжит оказывать поддержку демократической оппозиции в Белоруссии. Глава комиссии по правам человека Совета Европы Томас Хаммерберг и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский встретились сегодня с ведущими белорусскими оппозиционерами в кулуарах кулуарах саммита участников программы «Восточное партнерство» в Варшаве. Военная прокуратура Западного округа проводит проверку в связи с массовым заболеванием солдат воинской части в городе Острогожске Воронежской области. По сообщениям некоторых СМИ, заболевших до 600 человек, Министерство обороны утверждает, что госпитализированы лишь 40 солдат срочной службы. «Единая Россия» стала последней партией, которая представила сегодня в Центральную избирательную комиссию список кандидатов на выборы в Госдуму 4 декабря. Нижняя палата парламента ФРГ Бундестаг сегодня одобрила план расширения Европейского фонда финансовой стабильности и увеличения объема участия в нем Германии. Продолжим программу «Время свободы» представлением книги с избранными выступлениями на радио «Свобода» писателя Анатолия Кузнецова, работавшего на нашей радиостанции в 70-х годах. Главный труд Кузнецова – роман «Бабий Яр». Напомним, «Бабий Яр» – это место, где во время Второй мировой войны войска нацистской Германии убили десятки тысяч людей, значительную часть которых составляли евреи. Выход в свет книги с выступлениями Кузнецова приурочен к 70-летию трагедии «Бабьего Яра», в памяти которой в эти дни в Киеве проходят мемориальные мероприятия. Об Анатолии Кузнецове, его книге и судьбе рассказывает сын писателя, наш коллега по радио «Свобода» Алексей Кузнецов. Алексей, могу ли я попросить вас рассказать о судьбе вашего отца, о том, каким образом она связана с трагедией Бабьего Яра?
Отец родился и вырос в Киеве, и жил он как раз в буквально нескольких километрах от, собственно, того места, которое называлось Бабий Яр, и которое в годы войны стало одним из самых крупных и самых известных фашистских концлагерей. Поэтому практически все, что там происходило, конечно, происходило не на глазах отца, но он был рядом. Он потом, когда вырос и начал писать эту книгу, свой роман «Бабий Яр», опрашивал огромное количество свидетелей и из первых уст, что называется, узнавал, что там происходило, ну и ходил по развалинам после войны, все смотрел, видел и все это описал в своей книге «Бабий Яр». Уже будучи довольно известным писателем, в 1965 году он предложил рукопись издательству редакции журнала «Юность», и роман был забракован категорически. Потом каким-то чудом он все-таки после огромного количества цензурной правки был издан, затем вышло отдельное издание, но он всегда говорил, что это не та книга, которую он написал, и когда он в 1969 году, поехав в командировку в Лондон, остался там, став невозвращенцем, первое, что он сделал, это он издал полный, непоцензурный вариант романа «Бабий Яр», который он вывез с собой в микропленке вот в кармане одежды. Тогда такие вещи проходили. И когда книга вышла в 70-м году, сначала в посеве, а потом была переведена практически во всей Европе и в мире, стало понятно, в чем разница между цензурным вариантом и, что называется, свободным. «Бабий Яр» цензурный, эта книга, ну, если так можно сказать, антифашистская, о том, как фашисты уничтожали евреев, о геноциде, об оккупации, о вот ужасах этого периода. «Бабий Яр» в полном варианте, эта книга не об ужасах фашизма, а об ужасах тоталитаризма, о том, что была советская власть, при которой было и гонение на людей, и людоедство, и прочие прелести несвободной жизни. Затем с радостью встретили фашистов, а они оказались еще хуже тех, от кого они якобы пришли избавлять народ. А затем народ с радостью встретил вернувшуюся Красную Армию, и, в общем, лучше тоже не стало. Это книга о том, что народ попадает между молотом и наковальней, и в том и в другом случае освободители могут называться таковыми только формально. Вот такой более философский смысл романа получился, когда Европа и весь мир увидел этот текст. 10 лет отец прожил в Лондоне, он работал на радио «Свобода». Его пригласили туда примерно через год после эмиграции, и он создал большое количество выдающихся авторских текстов в рубрике, тогда она называлась «Писателю микрофона», выходил в эфир 1-2 раза в неделю, обращался напрямую к своему читателю, стал, если хотите, публицистом, а не беллетристом, и разговаривал с читателем напрямую, вернее, уже со слушателем, вот создал такой довольно-таки большой объем текстов.
Правильно ли я понимаю, что на основе этих его выступлений на радио «Свобода» и была создана книга, которая выходит в эти дни в свет?
Да, это первое фактически издание этих скриптов, сценариев, этих бесед. До сих пор они выходили однажды в журнале «Новый мир» и однажды приложением к изданию «Бабьего Яра» в Москве в издательстве «Астрель» год назад. А сейчас то же самое издательство «Астрель» выпустило большой том. Это «Избранные беседы» Анатолия Кузнецова на радио «Свобода». Так и называется «Анатолий Кузнецов на свободе». Ну, а сейчас я предлагаю прослушать небольшой отрывок. Это последняя беседа Анатолия Кузнецова на радио «Свобода» перед его смертью в 79 году.
Этой беседы, собственно говоря, могло уже и не быть. В сентябре прошлого года со мной случился инфаркт. По мнению врачей, я остался жить лишь чудом. Но в смерти я побывал. Недолго, правда, но два раза. Один раз у меня сердце полностью остановилось на 6 секунд, через час-другой остановилось на 15 секунд, и это на медицинском языке называется клинической смертью. Вот получилось так, что мне и спрашивать не надо у людей, переживших клиническую смерть. Я сам прошел ее дважды. Что я в это время видел? Ничего. Как жаль. Право, жаль. Моя смерть выглядела оба раза как самые обычные засыпания. Вот я еще вижу врача. Вот что-то делает. Я закрываю глаза и как бы заснул. Потом открываю глаза, вижу того же врача, думаю, что прошло 5 минут. Оказывается, прошло несколько часов. И за это время мое сердце останавливалось. А у меня впечатление, что я всего лишь вздремнул. Проснулся – живой. Если бы не проснулся, то значит умер. И не знал бы, по-видимому, уже ничего об этом.
В эфире «Радио Свобода» звучало одно из выступлений нашего коллеги, писателя Анатолия Кузнецова, автора книги «Бабий Яр».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёр».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжаем программу «Время свободы». Китай несколько минут назад совершил запуск с космодрома в пустыне Гоби модуля «Небесный дворец» для планируемой космической лаборатории. Об этом модуле и о китайской космической программе, ее целях и перспективах конкурирования с космическими программами России и США я побеседовал с директором Центра стратегических исследований Китая Алексеем Масловым. Вот этот запускаемый модуль-прототип, как по-китайски звучит название его?
По-китайски он звучит как Тхенгун, и это название такое не случайное, потому что Тхенгун – это как раз высшая точка, где обитают все великие мудрецы, куда возносятся бессмертные души мудрецов, и самое главное, именно в Небесном дворце вершится суд над душами тех людей, которые умирают. Проще говоря, Тхенгун – это высшая точка развития души человека.
А тут есть какая-то символика, связанная с тем, что Китай иногда называют Поднебесной империей?
Ну, естественно, такая символика есть, потому что слово «тхен» присутствует и там. Небо по-китайски символизируется кругом, земля – квадратом. И вот небо, проецируясь на землю, на поднебесную, соответственно, оно покрывает какую-то часть, а углы квадрата остаются незаполненными. Там, где небо покрывает часть земли, это, собственно, есть культура, это есть Китай, это есть поднебесная. А там, где квадрат не заполнен, это варвары проживают, к которым, собственно говоря, долгое время относили практически всех европейцев.
Ну что же, давайте теперь перейдем к более научной части нашей беседы. Могу я вас попросить рассказать подробнее об этом проекте создания космической лаборатории?
Сам по себе проект возник достаточно давно. Часть этого проекта разрабатывались уже начиная с конца 90-х годов. И на свой пик этот проект вышел в 2003-2004 годах. От 40-60% работы было выполнено не в каких-то закрытых лабораториях, а на базе крупнейших университетов Китая. Часть нагрузки взял на себя Шэньянский политехнический университет, часть выполнял Харбинский университет, часть работы выполняли университеты, университета Юга Китая в Гуанчжоу шло определенное соревнование между лабораториями. И в известной степени это повторило российский, советский, точнее, стандарт создания подобных аппаратов, когда шло соревнование между, скажем, лабораториями Янгеля, Королева и так далее. В конце концов, комиссия отобрала лучшие узлы, лучшие разработки. И в прошлом году было объявлено о том, что начинается завершающий этап. Все это шло в достаточно секретном режиме. Вместе с тем, лаборатория должна стать, уже тогда было заявлено, крупнейшей и наиболее оснащенной космической лабораторией.
Китай начал собственные космические разработки значительно позже, чем две ведущие космические державы. Советский Союз сначала, потом Россия и Соединенные Штаты. Насколько самостоятельен был Китай в своих разработках?
Безусловно, здесь работали советские специалисты. Работали российские индивидуальные ученые, которых приглашали для участия в этой программе. Много наших разработок перешли в Китай в 90-х годах, в период кризиса российской науки и прежде финансирования фундаментальной российской науки. Вместе с тем, Китай и Россия официально сотрудничали, в том числе и наш звездный городок сотрудничал, и лаборатории его, над разработкой целого ряда модулей. И китайская страна не скрывает, хотя официально и не афиширует многие эти разработки. А тут тоже не то, насколько Китай способен или способен сам разработать, сколько на это уйдет времени и сколько это будет стоить. Китай сегодня не располагает достаточным числом специалистов, чтобы самостоятельно от начала до конца разработать все модули, все системы. Поэтому, чтобы преодолеть этот разрыв, чтобы не растягивать все проекты на 20-30 лет, Китай, собственно говоря, либо покупает, либо иногда заимствует целый ряд модулей и приглашает специалистов. Китай, на мой взгляд, очень вовремя выходит на этот рынок, потому что это действительно рынок. Китай сегодня может предложить, не сегодня, конечно, а через 7-8 лет может предложить свои услуги, в том числе по запуску транспортных кораблей, по обслуживанию их и по соотношению цена-качество, это может быть достаточно интересным предложением.
Каковы цели китайской космической программы и каковы средства, учитывая, что во всем мире космические программы идут по пути слияния?
Китай абсолютно официально заявил цели космической программы. Это, прежде всего, не военные цели обслуживания народного хозяйства, что не является маскировкой, учитывая гигантскую территорию Китая. Где-то приблизительно 20-25% отводится на военную область этой космической программы. И что тоже очень важно, потому что Китай расширяет свое военное присутствие во всем мире. Это видно и по строительству военно-морского флота, и по разработке целого ряда баллистических трансконтинентальных ракет. И в этом плане Китай должен дорастить себя до уровня сверхдержавы. Вопрос, будет ли Китай идти по пути слияния, хотя многие предполагают, что будут, мое мнение, что этого не будет никогда, потому что, как показывает практика, Китай всегда разрабатывает свои программы так, что они не состыкуются ни с какими другими программами. Многие технологии, которые используют Китай, делаются таким образом, что они не конвертируемы по стыковочным узлам, по остальным вещам с модулями российскими и американскими. Это делается намеренно, потому что китайская страна всегда не просто пытается выйти в передовые державы, речь идет о доминировании в том или ином секторе рынка. Я полагаю, что китайская космическая программа будет развиваться абсолютно индивидуально и только в крайних случаях будет идти на космическое сотрудничество с другими странами. Хотя, еще раз повторю, что Китай заявлял о готовности сотрудничать с Россией, и такие совместные разработки ведутся, но в очень небольшой области. Я приведу лишь один пример. Когда речь шла о разработке новой системы спутниковой навигации, которая есть, как известно, в США, GPS-навигация, которая разрабатывается и в России, ГЛОНАСС, которая разрабатывалась и в Европе, Китай не пошел ни на какое сотрудничество и запустил исключительно свою систему, которую он сейчас будет предлагать практически всем азиатским странам. То есть китайские системы чаще всего не состыковываются с европейскими или с американскими.
Несколько изоляционистская стратегия. Нет ли в Китае опасения, что страна будет недостаточно быстро развиваться в этой области, потому что общепринятый взгляд на вещи, что именно сотрудничество и объединение позволяет быстрее вести прогресс в научных сферах?
Ну, строго говоря, китайская политика в области науки не является в целом изоляционистской. Китай как раз очень активно сотрудничает, но Китай очень жестко отстаивает свои национальные приоритеты. И поэтому Китай достаточно редко идет на создание, скажем, совместных научных лабораторий или совместных научных проектов. А вот при этом Китай сегодня достаточно активно закупает, перекупает различные достижения в других странах. Изоляционизм только такой частичный. Китай, на мой взгляд, сегодня не хочет или, по крайней мере, не готов делиться своими научными достижениями с другими странами. И это начнется только тогда, когда Китай займет очевидно доминирующее место в разных областях науки, ну, прежде всего, в биотехнологиях, в космической отрасли. Это будет не завтра. Здесь его основным конкурентом является США и, в известной степени, Европейские альянсы. Россия в данном случае является лишь в малой степени его прямым конкурентом. Хотя Россия предлагается научной области, и Китай на него идет. Но вот речь о крупных научных совместных проектах российско-китайских сегодня пока не идет.
С директором Центра стратегических исследований Китая Алексеем Масловым мы обсуждали совершенный сегодня Китаем запуск модуля «Небесный дворец» для планируемой космической лаборатории. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17:45. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Военная прокуратура Западного округа проводит проверку в связи с массовым заболеванием солдат воинской части в городе Острогожске Воронежской области. По сообщениям СМИ, заболевших от 120 до 600, Министерство обороны утверждает, что госпитализированы 40 солдат. В Печерском районном суде Киева, где завершается процесс по делу экс-премьера Украины Юлии Тимошенко, ей было предоставлено слово. Она заявила, что действовала законно при заключении газовых контрактов с Россией в 2009 году. Европейский Союз продолжает оказывать поддержку демократической оппозиции в Беларуси. Глава Комиссии по правам человека Совета Европы Томас Хаммерберг встретился сегодня с ведущими белорусскими оппозиционерами в кулуарах саммита участников программы «Восточное партнерство» в Варшаве. «Единая Россия» стала последней партией, которая представила сегодня в Центральную избирательную комиссию список кандидатов на выборы в Госдуму 4 декабря. На севере Ирака, в городе Киркук, при взрыве сегодня погибли полицейские и местные жители. Около 60 человек были ранены, большинство из них – полицейские.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У нас на очереди новости культуры. В Петербурге в Музее политической истории России открылась выставка «Фритьоф Нансен. За мир и примирение». Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Зоология, океанография, полярные экспедиции. Затем, без перерыва в научных занятиях, ученый-путешественник начинает заниматься общественной деятельностью. В 1906-08 годах Нансен – посол Норвегии в Великобритании. В конце Первой мировой – представитель Норвегии в Соединенных Штатах. В 1920-22 годах – верховный комиссар Лиги наций по делам репатриации военнопленных из России. Помощь Нансена – так назывался комитет по спасению голодающих Поволжья, созданный им в 21 году по поручению Международного Красного Креста. Почему именно Нансен? Что такого особенного было в его глазах, когда весь мир проклинал большевистскую гидру и желал ей скорейшей гибели, а Нансен смотрел как будто сквозь нее и видел людей, умиравших на улицах Самары или Саратова? Вот они, эти фотографии, составляющие часть экспозиции. Голые доски, окоченевшие трупики детей. Нансен видел великие страдания людей, а раз видел, то помогал, говорит заместитель директора Музея по научной работе Елена Костюшева.
Есть такая сфера, благодаря которой как раз вот выставка в Музее политической истории России является очень такой логичной, потому что она связана со спасением сотен тысяч человеческих жизней. Собственно, два события истории и политической истории, в том числе и мировой, и российской, сделали Нансена вот нашим героем или нашим персонажем. Это Первая мировая война, и потом огромная деятельность Нансена по возвращению на родину военнопленных. Российская революция 1917 года и деятельность по проблемам беженцев, потому что более 2 миллионов русских после революции растеклись по разным странам Европы и Азии. Огромное количество голодных в условиях разрухи, наступившей после гражданской войны, деятельность Нансена вот в этой области по спасению голодающих России, Поволжье прежде всего, она, конечно, делает тоже нашим в значительной степени персонажем. Его сейчас называют даже первым правозащитником 20-го столетия, потому что вот тот самый знаменитый нансеновский паспорт, который давал хоть какой-то юридический статус людям, людям без гражданства, без документов часто. Какие могли быть документы у беженцев из России, если они не приняли новую власть? Просто-напросто он их спасал от гибели.
Я думаю, что среди них оказались и Рахманинов, и Стравинский, и Шагал, и Пан Павлов.
И они смогли снова начать жить, работать и так далее, благодаря ему. И представляете, в каком противоречии находились вот эти две области его деятельности. Нансен, верховный комиссар по делам беженцев, этих самых белоэмигрантов, так называемых, да, и помощь голодающей России, большевистской России.
Нансеновский паспорт действительно произвел на меня лично едва ли не самое сильное впечатление. В общем, бумага как бумага, ну, гербовая, ну, с водяными знаками, так и написано четко «Нансеновский паспорт». А как подумаешь, для скольких людей она означала возвращение к человеческому существованию, работу, творчество, жилье, семью. Так что стенд с этими паспортами стоит многого, говорит научный сотрудник Музея политической истории Алексей Бойко.
Выставка рассказывает вообще о жизни Нансена, но, конечно, акцент сделан на его гуманитарной дипломатической деятельности. Разные этапы жизни Нансена в разных его ипостасиях, как консула Норвегии в Великобритании, в мундире, при параде. И, с другой стороны, фотографии показывают его выступающим на лекциях или на заседаниях. А с другой стороны, они показывают и обычного вроде бы как человека, целеустремленного и знающего. Нансен как человек, который хорошо был знаком с Россией, потому что в ходе своих исследований он посещал Россию, посещал те места, где был голод, видел он своими собственными глазами весь этот ужас. И то, что видел, мог видеть Нансен, представлено в фотографиях. Нансен считал, что нельзя все сводить чисто к политике. Нельзя закрывать глаза на голод только из-за политических убеждений. Когда в 1922 году он получил Нобелевскую премию мира, денежный эквивалент перевел в Россию на создание сельскохозяйственных ферм.
А потом началась помощь Армении и продолжалась до конца жизни. Жизни, которая теперь выглядит как произведение искусства.
Корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская рассказывала о выставке «Фритьоф Нансен. За мир и примирение», которая открылась в Петербурге в Музее политической истории России. Вы слушаете программу «Время свободы». Этот информационный час завершает вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона вновь Юрий Жигалкин.
Рост количества стволов в руках населения не приводит к неизбежному росту насилия. Согласно статистике 2010 года, обнародованной в среду ФБР, число убийств с применением огнестрельного оружия, составляющее около 70% всех убийств, снизилось в прошлом году на 14%, вслед за снижением общего числа убийств, в то время как продажа оружия внезапно подскочила на 40%. По разным оценкам, от 80 до 90 миллионов американцев имеют оружие. Эти данные по-разному трактуются сторонниками и противниками запрета личного оружия. Противники говорят, что попытки ограничить доступ к оружию лишь отбирают у законопослушных граждан право на самооборону. Они указывают, например, на то, что в двух из трех штатов с наиболее высоким уровнем преступлений с использованием огнестрельного оружия самые жесткие законы касательно владения оружием. Наиболее высокий уровень убийств на 100 тысяч человек в Вашингтоне, столице страны, где получить разрешение на владение оружием почти невозможно. Защитники говорят, что в реальности число владельцев оружия в стране уменьшается, но те, у кого оно уже есть, активно расширяют свой арсенал. Свидетели, выступавшие во второй день суда над личным врачом Майкла Джексона, нарисовали противоречивую картину того, что происходило в доме Джексона и на репетиционной сцене, где он готовился к всемирному туру, рассказывает Владимир Морозов.
Выступления свидетелей создают картину разительных противоречий. С одной стороны, личный врач певца Конрад Мерри незадолго до смерти Майкла Джексона уверял всех, что последний находится в отличной физической форме. С другой стороны, в те же дни доктор покупал Джексону аппаратуру для искусственного поддержания жизни в случае остановки сердца. Из свидетельских показаний помощника певца Майкла Амира Вильямса стало ясно, что именно ему, а не в скорую помощь, позвонил Конрад Мерри после смерти певца. На процессе выяснилось, что действия доктора Мерри подвергались сомнению и раньше. Во время перекрестного допроса один из руководителей, представляющего Джексона рекламного агентства AEG, Пол Гонгавер, признал, что мать певца подала на AEG в суд, обвинив ее в том, что агентство не контролировало работу личного врача Джексона. Тот же Пол Гонгавер заявил, что за два дня до смерти Джексон был полон сил и здоровья. Почти в то же самое время хореограф и один из организаторов предстоящих гастролей певца Кенни Ортега был так обеспокоен состоянием Джексона, что направил лондонским коллегам электронное послание, которое прочитала в эфир корреспондент CNN Рэнди Кей.
Jackson was incoherent, he said, and not there. He had chills, he had lost weight or
Джексон двигается как в полусне. Он изможден и не может репетировать. Его бьет лихорадка. Он бормочет что-то бессмысленное. Я думаю, ему необходимо психологическое обследование.
And fatigue was trembling, rambling, and obsessing. Everything in me says he should be psychologically evaluated.
Адвокаты врача утверждают, что последний пытался вылечить Джексона от наркотической зависимости, которую певец приобрел, постоянно принимая большое количество успокаивающих и снотворных средств. Но Майкл Джексон не мог спать и умолял доктора дать ему еще одну дозу. По словам адвокатов, последнюю оказавшуюся смертельной дозу сильнейшего препарата пропофол певец ввел себе сам, когда врач вышел в туалет. Но, говорит обвинение, при этом Конрад Мерри оставил капельницу в рабочем состоянии. Присяжным предстоит решить, было ли это небрежностью или некомпетентностью. В случае, если его признают виновным, Конрад Мерри может получить до 4 лет тюрьмы и лишиться права заниматься медицинской практикой.
Это корреспонденция Владимира Морозова. Мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершает этот информационный час программы «Время свободы». В течение следующего часа мы поговорим об увольнении дирижера Марка Гринштейна с поста руководителя Государственного академического симфонического оркестра, о завершении сдачи партийных списков кандидатов на выборах в Госдуму и о голосовании в парламенте Германии по увеличению антикризисного фонда еврозоны. Вас ждет также обзор американских газет, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение». Подробнее о том, что вы можете услышать в эфире «Радио Свобода» в ближайший информационный час, вы можете всегда узнать на интернет-странице программы «Время свободы». Там же вы можете найти материалы на избранные темы, обзоры прессы и блогосферы. Оставайтесь на волнах «Радио Свободы» и на сайте swobodanews.ru.
Сегодня на сайте Радио Свобода swobodanews.ru. Главные темы дня.
Российские партии на предвыборном старте.
Комментарии экспертов.
Аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин о Европе, разозлившейся на «Газпром».
В блогах «Свободы».
Игорь Щука. Как мы добиваемся свободных выборов.
Сайт Радио Свобода swobodanews.ru.
Власть я в Рязанской губернии, Рязанского уезда, село Кузьминское.
В «Поверх барьеров» передача «Бабушка Таня и ее семья».
Когда я был маленьким, баба Таня приезжала со мной сидеть, когда я оставался один дома.
Я помню избу, в которой мы жили, и вдруг я подхожу к печке, беру крынку и пью молоко.
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11730, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Говорит